гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання, скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне, маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Франаку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён невыязны. Міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў прызнаў, што піўное лобі аказалася мацнейшым за міліцыю. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Вольга Караткевіч, добры дзень. Міністр транспарту Ізраілю, ён жа намеснік прэм'ера Шауль Мафас, заявіў, што напад на Іран выглядае непазбежным, таму што намаганні ААН у пытанні іранскай ядзернай праграмы выглядаюць беспаспяховымі. Ізраільскі міністр паведаміў, што калі Іран працягвае праграму распрацоўкі ядзернай зброі, мы нападзем на Іран, канец цытаты. Іран у свой бок кажа, што яго ядзерная праграма робіцца ў мірных мэтах. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад два разы за апошнія два тыдні заявіў, што Ізраіль павінен быць сцерты з зямлі. Калі прэм'ер-міністрам Ізраілю быў Арыэль Шарон, Шауль Мафас быў міністрам абароны. У Сухуме кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляна правёў перамовы з прэзідэнтам непрызнанай міжнароднай супольнасці Рэспублікі Абхазія Сергеем Багапшым. І ён абмеркаваў перспектыву ўрэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту. Паводле слову Саляна, еўрапейскі звяз мерыцца больш актыўна спрыяць аднаўленню дыялогу паміж Сухумі і Тбілісі. Саляна заявіў, што ў гэтым працэсе павінна ўдзельнічаць Расія. Сергей Багапш сказаў, што абхазскі бок будзе гаварыць з Грузіяй толькі ў выпадку, калі Тбілісі выведуць свае войскі з кадорскай цясніны. Перамовы аб спыненні канфлікту былі перарваны ў 2006 годзе. На Шылянцы сёння яшчэ адзін выбух у аўтобусе, другі за некалькі гадзінаў. Два чалавекі загінулі, 20 параненыя. Напад зроблены ў цэнтры сталіцы. Раней у падобным выпуху былі забітыя 21 чалавек і больш за 40 параненыя. Улады лічаць, што да тэракту мае адносіны групоўка «Тамільскія тыгры». На ўсходзе Афганістану ў выніку авіаўдару знішчаныя каля 20 ваяўнікоў. Пра гэта паведаміла камандаванне замежнага ваеннага кантынгенту НАТА. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, бальшыня забітых – гэта замежнікі, грамадзяне Пакістану і краін Цэнтральнай Азіі. На поўдні Афганістану пасля атакі з верталёту загінулі два вайскоўцы. Амерыканскі бок кажа, што верталёт быў збіты. Вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашыя перадачы на сайце свабода.орг, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для інтэрнэт-паведамленняў 391-22-24.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Генеральны сакратар Асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала Івану Шылу, якога адлічылі з салігорскай школы перад здачай апошняга экзамену, закончыць вучобу ў Эстоніі. Яна звярнула ўвагу міністра адукацыі Тэніса Лукаса на тое, што Іван удзельнічаў у моладзевым семінары, на якім расказваў пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Эстонія прапануе Івану давучыцца ў талінскай рускамоўнай школе. Ну а ў беларускай школе будуць ізноў вучыцца не 12, а 11 гадоў. Такое рашэнне прынятае падчас нарады ў кіраўніка краіны. Скарачэнне навучання ў школе на адзін год пацягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў і скарачэнне колькасці настаўнікаў. Пераход пачнецца з 1 верасня. Якія наступствы будзе мець чарговая рэформа? Вядомыя грамадска-палітычныя дзеячы, якія маюць дзяцей школьнікаў, адказвалі на пытанні Галіны Абакунчык.
Намеснік кіраўніка партыі БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што чарговая рэформа не дае адказу на канцэптуальнае пытанне, ці беларуская адукацыя набліжаецца да еўрапейскай, ці вяртаецца ў савецкую мінушчыну.
Вынікі папярэдняй рэформы дагэтуль не падсумаваны, бо выпуск 12-годкі толькі на лета будзе. Па-другое, такія сур'ёзныя рэчы, як скарачэнне ці то падаўжэнне на цэлы год, яны патрабуюць грунтоўнай падрыхтоўкі. Нічога гэтага не было і не магло быць. За лета нешта нехта зварганіць левай нагой, а настаўнікі, дырэктары, бацькі, дзеці будуць у пакутлівым чаканні думаць, што ж гэта ўсё можа азначаць.
Адсутнасць сістэмнасці ў рэфармаванні беларускай школы найбольш непакоіць таксама палітыка і былога настаўніка Алеся Чагіра.
Адбылося відбувається реформа для реформи. Вертання знов до 12 годового навчання. Дочка мені сказала, що у їх у школі вогулі кажуть, що буде мінна десятибальна система. Тобто це свідчить об непрофесіоналізмі людей, які працюють у едукації. Ахвярами всього цього становяться самі навученці. Вони не можуть отримати едукацію на тим узровні, на яким ця едукація потрібна у сучасному світі. Це в свою чергу відкатує нашу країну від світової супольності, від європейської супольності.
Предпримальник Олесь Товстика, старшиня батьковського комітету, у клясі, де вучиться його не син. Батьки, наставники і діти, передусім, заклопочені скороченням викладання некоторих дисциплін, каже він.
У нас была такая оговорка с наставниками, больше чем кронала, что будет сокращение по истории Беларуси. И мы амаль что поставили такой ультиматум нашей классной керовнице, которая она передала это в администрацию, что, может быть, на день, может быть, на два, может быть, на три, когда это будет так сделано, мы готовы своих детей не пустить даже в школу.
Керівник громадського об'єднання товариства охови пам'ятників Антон Остапович нову школьну реформу називає трагедією для дітей і їх батьків.
Молодший син ходить у 9-ю білоруську гімназію. І ось менавіта над ним буде поставлений гэты експеримент. Експеримент вельми хуткий, гвалтовний, за два тижні вже і декрет подрихтувати. Гэта ж, справді, льос дітей, льос батьків, льос наставників. Будуть ліквідовані цілий шерех предметів. Ми міркуємо, що от молодший син вийде просто недовуком.
Були депутат Палати представників і були політв'язень Сергій Скрабець так само міркує, що нічого становчого батькам і дітям від нової школьної реформи чекати не варто.
Реформа – це іде для того, щоб в школі насадити більш ідеологічний профіль, щоб з першого класу вбивати в голову дітям. А дяку за те, що все їм робить один чоловік у нашій країні. Зараз першокласники закінчили школу, вони отримали подарунок від президента «Моя країна Білорусь» книгу таку. Це так само промивка мозгов. Я не став би чекати від цієї реформи ніяких установчих шагів.
Праз гадзіну у нашай праграме водгукі настаўнікаў на чарговую школьную рэформу. Ну а зараз наша пытанне, што вы думаеце пра пераход беларускай школы да 11 гадоў навучання. Вось якія адказы мы пачулі ў Гомелі.
Пускай бы дети доучивались уже, как начинали учиться. То есть, кто бы как пришел 1 сентября, программа шла на 12 лет, рассчитывались, то, чтобы они доучились 12 лет. Да будет снова программа меняться, и дети снова будут не успевать. И тестирование не будут сдавать, и все остальное.
Меньше будут заняты в школе, скорее получат какое-то образование, пойдут дальше. А что 12 лет, что это дает? Мы учились 10 лет, получили высшее образование. Зачем столько много в школе сидеть?
Сейчас все люди, которые учились 12 лет, их перевозят опять-таки на 11-летнее обучение. Можно сказать, 7 год пудрили мозги.
Мы сами заканчивали тоже 11-летнее обучение. В принципе, 11 лет достаточно для обучения. Дети хоть действительно занимаются учебой, меньше гуляют, меньше развратом занимаются.
12 лет они как бы растягивают, и каникулы становятся раньше. Знания будут одинаково.
Мы очень довольны, так как ребенок раньше закончит школу. Скорее поступит учиться, закончит следующую учебу и начнет жить самостоятельно.
Мы сами не знаем, потому что у нас программа за 8 класс была. Мы в 9. Или мы будем через класс прыгать, или, не знаю, или 2 года в 9 получимся. Темный лес.
Я сейчас перехожу в 8 класс. Ну, я довольна, что будет у нас 11-летка. Меньше учиться будет. И скорее поступлю в университет.
12-летняя система отменяется, и с этим отменяются многие предметы. Там мировая художественная культура, ЧОК, человек, общество, государство. Там объединяют что-то, что-то удаляют, преподавателей убирают с должностей некоторых. Мне это очень нравится.
Я за 11. Дети будут заканчивать, надо уже замуж выходить, они будут еще такую школу заканчивать.
Такие отказы мы почули у Гародні. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» была пісьменніца Святлана Алексіевіч, чые кнігі выдаюць і чытаюць больш як у 20 краінах свету. Святлана Алексіевіч нарадзілася ў настаўніцкай сям'і, і тэма школы яе нязменна хвалюе.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее ж надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков Гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел, из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени.
У наступнай паўгадзіне эфіру вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара, а таксама каментары і ацэнкі самой Святланы Алексіевіч. Нагадаю, што мы таксама чакаем і вашых водгукаў.
Звонки на «Свабоду».
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливостей.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на «Свабоду» у наступнай гадзіне эфіру. Сярод іншага філёсаф Алесь Анціпенка адкажа на пытанне слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. Офісам для газеты «Слонімскай» сталі кватэры журналістаў. Сёння да вечара рэдакцыя павінна забраць усе рэчы і з'ехаць з памяшкання па вуліцы Камсамольскай, 8. Канкрэтнага месца, куды перасяляцца, пакуль няма. Рэпартаж Міхала Карневіча.
На гэтым тыдні ў памяшканні на Камсамольскай 8 быў зроблены апошні нумар газеты. У калонцы рэдактара Віктор Валадашчук яшчэ раз тлумачыць чытачам сітуацыю з пераездам, а таксама дзякуе ўсім, хто супрацоўнічаў з газетай. Настрой у журналістаў пануры, амаль усе рэчы вывезлі, засталіся толькі некалькі кампутараў. Пытаюся Віктара, куды яны ўсё гэта звозяць?
Па гаражам, па квартырам сябе людзі развезлі. Ну, потому што мне некуды везлі. Можа, тут какая-то што-то застанецца, так я потом уже заберу. Ну, тут, если я не успею перевезти куда-то, может, потому что два гаража мы забили полностью, я не знаю, надо еще третий искать гараж.
А как вы планируете выпускать наступный номер?
Ну, будем выпускать, мы же вот тут вещи перевозим и одновременно делаем номер.
Редактор удакладняе, што пакуль кампутары будуць стаяць у супрацоўнікаў, кур'ер будзе збіраць ва ўсіх інфармацыю і звозіць у адно месца. А якія ўсё ж перспектывы, што ў вас з'явіцца сваё памяшканне?
Я аб'ездзіў весь горад. Если что-то предлагают мне юрлица, то предлагают полуразваливающее помещение, которое нужно вложить, я не знаю, сколько денег и какое сколько нужно времени. Где и отопление отключено там, и все. Ну вот, говорит, бери эту хибару.
Со слова Володощука, арендовать помещение у коммунальников на угол нема шансов.
А если есть помещение, то это помещение коммунальной собственности города, района, мне сразу предупредили, что туда не суйся, не трать время. Потому что на исполком попадут бумаги, и я там ничего не получу.
Згодна з дзейсным законодавством, Віктор Володащук має право перерегістраваць юридичний адрес редакції на свой хатні. З його слова, один з приватних предпримальників робить ремонт помешкання, каб потім здати його в оренду газеті. Віктор Володащук сподівається, що таким чином він у ближайший час вирішить проблему з офісом для редакції. Негледзячы на ўсе нязручнасці, звязаныя з пераездам, корэспандэнты па-ранейшаму рыхтуюць матэрыялы для наступнага нумара. Я запытаўся ў Сергія Чыгрына, намесніка рэдактара, што ён рыхтуе на наступны нумар.
Всё, ну шкада, такое месца добра. Понимаеш, свой куток, а цяпер, а, я не знаю. Парваў тэм, але ўсё мне нічога не пісаў.
Гаварыў Сергій Чыгрын са «Слоніма». Ну а зараз Юрась Бушлякоў нагадае, як і чаму газета «Слонімская» апынулася на вуліцы.
Газету «Слонімскую» загадзя папярэдзілі аб тым, што адмаўляюць ёй у арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў газеце дасюль не ўдаецца. Некалькі месяцаў таму на вусны загад мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль на распаўсюджванне газеты прыватнымі асобамі ўсё ж падоўжылі. На працягу ўжо 2 гадоў газета «Слонімская» не ўключаная ў каталёг падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку. Некалькі тыдняў таму выданне стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт» за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Чытачы тым часам выказваюцца на старонках газеты ў яе абарону. Смерць любімага выдання, піша Ганна Слонімская, можна параўнаць са смерцю блізкага чалавека, з якім адчуваем душэўную раўнавагу. І калі ў нас, слонімцаў, не будзе сваёй газеты «Слонімскай», мы можам спакойна лічыць, што ўжо ніколі не пачуем праўды пра сябе, пра жыццё, пра нашую малую і вялікую радзіму.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія пропонувала Івану Шилу закончити середню адукацію у одной з сталінських школ. Юнаку не дали отримати атестат у родным Солігорску. Редакція незалежної газети Слонімської Кончаткова визволяє помешкання. Нового офісу знайти не удалося. Майомость розвезена по гаражах і квартирах журналістів. Франаку Вячорку вручили позву у воєнкомат і повідомили, що він не виязний. Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов признав, що півное лобі оказалося мацнішим за міліцію. Розпиття пива на вулицях протягується. У Міжнародній організації праці обміркували виконання білоруським урадом правов працівних і, у приватності, права на створення профсоюзів. Сьогодні на пресовій конференції міністра внутрішніх справ Владимира Наумова журналісти серед іншого запиталися і про ситуацію у ДАІ країни. Чи буде міліція однаково жорстко карати усіх порушальників правилів, у тим ліку і серед самих міліціянтів, повідомляє Олег Грузділович.
Міністр Наумов запевнив, що гэта буде робіцца і робіцца ўжо. Приклад, хутка буде суд над супрацовниками ДАІ, які утварили так званы «живы щит». Нагадаем, як повідомлялася, міліціянти поставили у поперек шаши приватні автомобілі, каб спинить несвярозого кіроўцу, і у виніку потерпели невинаватые люди. Чому ж міліція дала махчимость гэтому кіроўцу потым бясследна ўцяши, запытав міністра Наумова респондент Радио Свобода. Отказность за гэта міністр внутренних справ усклав на самих журналістов.
Это был вопрос, как получилось, потому что средства массовой информации обвинили работников до того, как началось следствие. А мы так поступать не можем, что вот Минтюк совершил преступление, и еще мы не провели никакого разбирательства, и его уже должны были задержать. Пока мы провели разбирательство, Минтюк уехал и находится сейчас в розыске.
Инцидент отбылся 2 соковика. 11 соковика про инцидент стало вядома з недзяржаўных медіаў, куды звернуліся потерпелыя грамадзяне. 14-го прокуратура завела справу на супрацоўнікаў ДАІ, і нават тады яшчэ справа супраць Романа Мінцюка ў міліцыі не была заведзеная. Пра яе паведамілі, калі стала вядома, што кіроўца не вярнуўся з Москвы, дзе ўдзельнічаў у тэлешоу. Пацярпілы Алексей Бераснеў не згодны з міністрам унутраных справ адносна вінаватых у тым, што кіроўцу дагэтуль не судзяць.
Я думаю, што сотрудники міліцыі, потому што времени сам дзель было достаточно. По такому преступлению должны были задержать его. Самое интересное, что он у Малахова там на ток-шоу себя таким героем чувствовал, как мне показалось.
Алексей Бераснеў не выключае, што ад пачатку супрацоўнікі ДАІ спрабавалі замаўчаць інцыдэнт, і гэтым скарыстаўся Роман Мінцюк. Міністру Наумову беларускія журналісты таксама нагадалі пра палітвязняў, колькасць якіх зноў павялічылася ў турмах. На гэта Владимир Наумов сказаў, што яму нічога пра наяўнасць палітвязняў невядома, а крымінальнікаў ён палітвязнямі не лічыць. Расійскія журналісты здзівіліся колькасці нецвярозай моладзі, якую сустрэлі ўвечары на вуліцах Менску. Раней такога не было, заявіў расійскі карэспандэнт. Владимир Наумов паведаміў, што беларуская міліцыя дамагалася ўвядзення адказнасці за распіццё на вуліцах піва, але аказалася бяссільнай супраць піўнога лобі. Наяўнасць такого лобі міністр пацвердзіў лічбамі.
Количество потребляемого пива на протяжении последних 4 лет у нас растёт на 20-25% ежегодно.
Пры гэтым Владимир Наумов лічыць, што спажыўцы піва на вуліцах паводзяць сябе неагрэсіўна.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Актывісты «Маладога фронту» штодня ладзяць акцыі ў рамках маратону, прысвечанага абароне нацыянальных каштоўнасцяў. Сёння ў Менску і Маладэчні з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі, таксама сцягі Еўразвязу. Перадае Любоў Лунёва.
Сёння ў Менску на праспекце Незалежнасці на прыпынку Акадэмія навук маладыя людзі замацавалі бел-чырвона-белы сцяг. Яшчэ адзін сцяг замацавалі на аўтобусе нумар 100. Вадзім, адзін з удзельнікаў акцыі, апавёў свабодзе.
Гэты аўтобус так праехаў з гэтым сцягам да самай канцавой аэрадромнай. Людзі, заўважаючы гэты сцяг, некаторыя глядзелі так здзіўлена, некаторыя здушана, бачачы, што гэта сцяг бел-чырвона-белы. Неяк было прыподнятае настрой, бачачы гэта. Дарэчы, затрыманых не было, интеракция прошла вельми добра.
Некалькі стягов з'явіліся у Маладечні. Молодофронтовцы поведомили, что акции будут отбываться щодня во всех городах краины. Апроч того, молодь распочала кампанию солидарности с Иваном Шилом, вучнем Солігорской школы, якого отличили атоль перед сдачей опошнего экзамену. Говорить активистка Молодого фронту Людмила.
По всей Беларуси з'являються довшовини біле стіги, як у Мянську, так весенні, наприклад, у Молодечні. Молодофронтовці об'єстили про проведення такого маратону по обороні національних каштовностей, наших святих символів. Вони проводять цю кампанію щодня. До цього ще долучається кампанія «Солідарності з Іваном Шилом». Будуть з'являтися розтяжки, портрети. Просто влади нічого не зможуть з цим зробити, тому що акції будуть проводитися в усіх городах Білорусі і не будуть відбуватися уночі, раніці, у день. І тому знову підтверджаю, що молодий фронт не спиніть.
Молодофронтовці тягом 2 місяців ладять акції у різних городах Білорусі. Вони вивішують національні стяги, проводять конкурси про історичну спадщину батьківщини, ладять вікторини і вивішують розтяжки з потребуванням спиніть переслід молоді. Молодофронтовцы поведомили, что меркуют ладить ГТ акции до конца лета.
Сёння Франак Вячорка поведомил свободе, что его затримали милицианты, как только он вышел с подъезда своего дома. Яны уручили ему позву у военкомат и издымали на видеокамеру, как Франак подписывая документ. Пасля гэтага ў Вячоркі адабралі мабільны тэлефон і падаховы адвезлі ў ваенкамат. Там яго папярэдзілі, што яму будзе абмежаваны выезд за мяжу. Франак папрасіў даслаць яму позву на хатні адрас, і ён заявіў, што прызнае яе сапраўднай толькі ў тым выпадку, калі яна будзе напісаная па-беларуску. Франак Вячорка быў адлічаны журфака БДУ нібыта за акадэмічную непаспяховасць. Вячорка ўзначальвае камісію па культуры ў партыі БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Лявон Вольскі чытае прыповесць Васіля Быкава «Хутаранцы».
Як у дзяцінстве, все хацелася чути такого заміжного. Быцем бы там сапраўды нейкі прыгоды, у нас нейкі такі яны не ты. І скептычна все дзеці ставіліся да наших аўтару савецкіх і беларускіх. І, памятаю, задалі прачытаць третю ракету Быкова. У мяне дома была, я ленива так разгарнул, и, короче, я недзе уже глубокой ночью все это скончил читание, и после этого почал уже читать Быкова, потому что, там была соправная, не такая война, показанная в большинстве советских книг, для меня, для детенка, во всяким выпадку. И билетристично, и вельми зайшло, короче. И с той поры, и у нас так само шмат кто. И вот читали у клясе так само, и читали белорусских авторов на той час Быкова и Короткевича. Короткевича читали на вот такие хатние господыни. А Быкова читали и вучни, и всем вельми нормально заходило это. Так что для меня это как бы такое имя, связанное с детинством. То, что было соправдное с того советского периода, оно подалось почему-то соправдным. Не таким, как больше из фильмов и книг. Под лесом жила семейка. Не багата і не бедна, дзень і ноч працавала, без хлеба не ела. Зямлі было няшмат, але клопату сямейцы хапала. Спярша поле апрацоўвалі бацькі з дзедам, пасля як памёр дзед, бацька з маткай. Пакрысе падрасталі сыны, Янка і Васіль. Управляцца стала лягчэй, і хутаранцы былі задаволеныя. Неяк на пачатку восені, калі павячэраўшы сямейка збіралася класціся спаць, у дзверы пастукалі. Госцяў у хаце не чакалі. Але батька мусіў адамкнуць дзверы, ці мала каму выпала пільніца па начы. Увайшоў сціпла, хоць і прыстойна апрануты чалавек, сеў на лаве, закурыў гарадскую папяросу і пачаў гаманіць. Аказаўся на дзіва гаманкі, дасюль у тутэйшых мясцінах такіх не трапляла. Увесь сэнс ягонай гаманы палягаў у тым, што ў хутаране жывуць незаможна, бадай, кепска, адстала, і трэба інтэгравацца. Гэта значыць далучыцца да недалёкай вёскі. Гаспадары недаўменна ўтаропіліся ў чалавека. Ужо яны ведалі, як жывуць у суседняй вёсцы. Кожної весни оттуль прибігали на хутор, то по кошик бульби, міру з бажини, а то позичить копійчину, ці взять коня привезти дрови. І вони так і сказали захожому, а то й своє. Треба інтегруватися, бо інакше не випадає, увесь світ інтегрується, треба сила, каб супротистояти тому світу. Хуторанці мовчали, і вони не розуміли, чому треба супротистояти світу. Коли тая безглузда гуторка добра надокучила, господар сказав, що сім'ї треба кластися спати. Завтра шмат праці у полі, хай би чоловік ішов, откуль прийшов. Чоловік устав з лави, але довго ще балбатав у порозі. Яни ледве вибавилися від його. Як він пішов, матка перехрестилася і каже, «Гэта ж д'ябл, яй Богу, у яго ж хвостик ззаду». Господар і хлопці подивилися з тих матчиних словов, яни не прикметили ніякого хвостика. Але все могло бути. Наступний вечір усе у той же час у двери знов загрукали, да уже мацней, нават ніби обгурено. Батька не хотів відчиняти, але хлопці сказали «хай». Знов увайшов той самий, раніше захожий, і знов почав той самий. Треба інтегруватися, бо буде кепско, а об'єднавшися буде лепш. Яни все не у прикмет узіралися під ягоною опратку. Чи не висунеться де хвостик? Але ні, нічого ніде не висунулося. Недзь близько ля повночі ледве вибавилися від його, і мати заплакала. Знов вона бачила хвостик. Мужчини не ведали, що й думати. Дочекавшися ранку, господар узяв у свірені чорні хварби і на всіх дверях намалював невеликі крижики. Мати супокоїлася. Коли то д'ябл, дек під крижики він не увойде. Со страхом і надією почали чекати наступної ночі. Вечір минув спокійно. Ніхто не стукав. Трохи ще чекавши, сімейка поклалася спати. Да ще не всі заснули, як у подвоконі щось грукнуло. Батько зліз з палатів, засвятив лямпу. На покуті вже сидів той самий чоловік. В окно за ним було виставлено з надворку, і у хату дьмув вітер. «Я на конт інтеграції!» – спокійно почав знайомою пісню захожий. «Преч!» – крикнув батько. Тут ускочили сини, стали попліч з батьком. Матка воддаль заплакала. Захожий чепнув плечуком і, нібито з затоєною кривдою, виліз праз вокно назад. Решту тієї ночі хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацавати засовки на дверях. Мацней пробивали вокни. Батько сказав, що треба буде в городі замовити аканіці. Відомо, дорого, але без аканіць не обійстися. Наступна ніч проминула спокійно, ніхто не стукав, не лез у хату. І сімейка потроху супокоїлася. По аканіці у город господар вирішив поїхати після, як звезе з поля снопи. Але ще праз дзён пару, ночі раптом спалохана крикнула матка. Обидва сини разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надоючи купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Справді, там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі на тую пару не палили, їжу готували у двори під повіткою. Але некий дивний шум шоргот мкнув з чалеснику, і хуторанці наполохано чекали. Аж не у забаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викараскався все той же ж перепецканий сажей чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції! Заб'ю з лютості мою господар!» і схопив з-под лавки сякеру. Але в його закашулі очепілася матка, сини схопили у кочережнику віли, незнайомий пригладив вуси і тихенько захихікав. «Нікуди вам не діться, то історичний процес!» Батько вирвався з рук матки, замахнувся сякерой. Але у той момент чоловіча істота зникла, би шмиганула під печ, де взимку сиділи кури. Коли Василь посвятив туди ліхтариком, дек там не побачив нікого, чоловік зник. Тоді всі повірили маті, що то був не чоловік, мабуть, справді д'ябл. Але всі ведали, що д'ябла ні упросіть, ні наполохать не махчима. Решту тої ночі сімейка не клалася спати, чекала і не ведала, що робить. Була зрозуміла, що християнський крижик на дверях їх не врятує. Аж на назолку старейший синов Янка сказав, що він ведає антидьявольський сродок. Надів шапку і пішов у город. У паудзён він вернувся з аршиной кольорової матерії. На дривотні змайстрував спритну державку, отримався пригожий стяг, який три мужчини прибили до вугла. Вечір одразу підхопив його і розгорнув всю довжиню. Стяг узрадовано затрепетався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу прив'язливий незнайомець ні разу не завітав на хутор, оздоблений біл-червоно-білим стягом.
Лявон Вольський читав приповість Василя Быкова «Хуторанці». Ну а завтра уривок з оповісті «Журавліний крик» прочитає Геннадь Буравкін.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії Ольга Короткевич. Випуск новин. Міністр транспорту Ізраїлю, ён же намісник прем'єра Шауль Мафас, заявив, що напад на Іран виглядає непозбежним, тому що намагання ААН у питанні іранської ядерної програми виглядають безпоспіховими. Ізраїльський міністр повідомив, що коли Іран протягне програму розпрацовки ядерної зброї, то ми нападемо на Іран. Це була цитата. Іран каже, що його ядерна програма робиться у мирних метах. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад два рази за апошні два тижні заявив, що Ізраїль повинен бути стерти з мапи землі. У Сухумі керівник заміжної політики Європейського зв'язу Гав'єр Саляна провів перемову з президентом непризнаної республіки Абхазія Сергієм Багапшем про перспективу урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. Поводлі слову Саляни, Євразіяс міриться більш активно сприяти обновленню діалогу поміж Сухумі і Тбілісі. Саляна заявив, що у цьому процесі повинна удільничать Росія. Сергій Багапш так само сказав, що абхазський бок буде говорити з Грузією тільки у випадку, коли Тбілісі виведуть свої війська з Кадорської тясніни. Перемова об спиненні конфлікту були перерваны у 2006 годзе. На ўсходзе Афганістану ў выніку авіаўдару знішчаныя каля 20 ваяўнікоў. Пра гэта паведамлена камандаванне замежнага кантынгенту пад кіраўніцтвам НАТО. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, бальшыня забітых замежнікі – грамадзяне Пакістану і краін Цэнтральнай Азіі. На поўдні Афганістану пасля атакі з верталёту загінулі два вайскоўца. Амерыканскі бок гаворыць, што верталёт быў збіты. У Верховнай Радзе Украіны два дэпутаты заявілі аб выхадзе складу парламенцкай бальшыні, што можа прывесці до концу дзейнасці кіроўнай коаліцыі блоку прэм'ера Юлі Цімашэнкі і пра прэзідэнцкай фракцыі «Наша Украіна. Народная самаабарона». Аб выхадзе з коаліцыі дэмакратычных сіл заявілі дэпутат з блоку Цімашэнкі Ігар Рыбаков і прадстаўнік «Нашай Украіны» Юры Бут. Сваё рашэнне яны патлумачылі тым, што нязгодныя з карупцыяй ва ўладзе, таксама тым, што палітыка Цімашэнкі не адпавядае лініі палітыкі прэзідэнта Ющэнкі. У ефір Радіо Свабода і працягуем навінамі паведамленнямі з Беларусі. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання, скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку гісторыя Беларусі, скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне. Новага офісу знайсці не ўдалося. Маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Франаку Вячорку моладзевому актывісту ўручылі пазоў у военкамат і паведамілі, што ён не выязны. Міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў прызнаў, што піўное лёбі аказваецца мацнейшым за міліцыю. Распіццё піва на вуліцах працягваецца. Это быў выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Улецёнак. Гэтымі днямі Светлана Алексіевіч святкуе свой юбілей. Яна нарадзілася ў сям'і вяскоўца. Пасля дэмабілізацыі вярнуліся на радзіму ў бацькі, ў Беларусь. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Назвы яе кніг сталі своеасаблівымі прыкметамі часу. «У вайны не жаночы твар», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі», «Зачараваная смерцю», «Чарнобыльская малітва». У Нямеччыні, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваемых замежных аўтараў. Тры гады таму Светлана Алексіевіч атрымала галоўную літпрэмію ЗША. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў. Ёй слова.
Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить, вот что кроме частной жизни, мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Вот мы поездим, мы посмотрим мир. И самое главное, что мы увидим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. Как одет человек, то, что для нас очень важно. Первое, что когда я приезжаю в аэропорту буквально, и потом в городе, на высоких каблуках женщины, накрашены, очень хорошо одеты, как будто какой-то праздник сегодня. Нет, это в мире уже не интересно никому, как одеты.
что все это просто демократично, и дружеские отношения вокруг друг с другом, особенно вот в Швеции я это заметила, да и везде в мире. Я обедала в компании вместе с членом королевской фамилии, например, или с миллиардерами. Вы никогда не догадаетесь, те же джинсы, те же очки, только другой счет в банке. Но все заняты совершенно другим. Все заняты тем смыслом жизни, что помимо всего этого минимума, к которому мы рвемся, вот к этому обществу потребления, когда будет все, и каждый будет иметь все, я не знаю, кто Мерседес, кто ящик пива каждый день, есть еще какой-то смысл жизни. Но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли или какая была марка машины. Совершенно не об этом. Вот, например, мне один богатый человек, который неожиданно заболел, это русский очень богатый человек, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал, да, но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я там, ну, я пил вино из женской туфельки, вот из любимой женской туфельки. Вот все, что человек берет с собой, то есть какие-то вещи над вот этим материальным.
Ось чому громадський редактор «Тидня» Світлана Олексійович пропонувала журналістам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Чим живе чоловік у сьогоднішньому світі?» Так як у теперішніх умовах дух заховати, розмінутися з вульгарним, меркантильним? Що думають про гета представники білоруської інтелігенції? Дознавалася Юлія Римашевська.
На думку барда Віктора Шалкевича, світ треба усприймати гетким, як він єсть. Не варто ставити на меті розмінутися з меркантильним і вульгарним, бо гета – частка життя.
Как бы люди жили в неким таким свете костраванным, так, как бы все были однольковые, возвышенные. Ну, житё розное, казала бабце моей жонке, лес, детки неровные, люди неровные. Так что мы просто вымушены это терпеть, потому что в этом смысле человеческое основание, как бы с разными дни сутукации, просим будем заставаться самим собой, а тем более, что нам вот и вульгаризм может раз просто сбогатить неким чином. Скажу вельми вульгарную белорусскую примовку, такую, хотите, знашли студенты Института культуры на практике. От тяжкой працы будет геморрой сраться.
На думку старшині Ради білоруської інтелігенції Владиміра Колоса, уміти визначитися, що таке добре, що таке дренно, ось у чому полягає формула збереження духу.
На мой погляд, западноевропейская цивилизация знайшла некую золотую середину, здольная отрымливать осолоду от тех махшимостей, какие дает сучасный уровень развития громадства, не губляешь все ж таки душу и отрымливаешь осолоду перед усим от неких духовных каштовностей. Вот это то, что треба робить. А у нас зараз вот это дикунское отмагание за материальное благо, за кошт гандлю, моралью, сумлением, духовностью, вот это наша хвороба. Наше громадство, якое еще находится на больш низким цивилизационном уровне, у сувязи вот с этим нашим проклятым минулым. Мы просто пережили годы геноциду, мы не осудили его, мы не осенсовали, так сказать, причины этого геноциду, и до гэтуль мы восхваляем тое, что привело до этого жаху. Треба перед усім здоровым сенсом користаться и моральностью, и сумлением. Все это у нас есть в нашем громадстве.
Намесница старшині незарегистрованного молодого фронту Наста Положанка певная. Внутренняя частиня души человека, ягоная внутренняя гармония, допомогут вытримать любые спокусы и выпробования внешних обставин.
Весь час жизни деля себе, а деля когось, деля чогось святого, что он думает, не хопит у сердца его на место деля меркантильности, некой сегодняшней вульгарности. Заховать дух, максима, только при вельми мощном грунте душевном. А безумовно, это грунт для каждого, например, молодого фронта, сосвядомого. Это есть Бог и это есть прочувство любови до всего, что вокруг нас. Коли эти две величайшие каштовности не сгубить, тогда на них и будут сбудоваться все в дальнейшем. Прага бачить только самое светлое, прага быть долученным только до самого доброго.
Громадський редактор «Тидня» Світлана Олексійович пораїла нам звернути особливу увагу на молодь, формування якої відбувається уже у нових громадських варунках. Чи справді вона призмірно прагматична, як про те кажуть люди старішого віку? Як використовують юнаки і дівчата можливості відкритого світу? Чим він приваблює і чим тримає дом? На Градянських вулицях відкази шукав наш журналіст Сергій Островцов.
Які у вас пріоритети сьогодні у молоді? Отримати вищу едукацію, чи поїхати за межу, чи бізнесом зайнятися?
Ну, во-первых, да, сначала высшее образование, потому что в Беларуси высшее образование более ценится. А потом с нашей специальностью, конечно, большие деньги не заработаешь, поэтому, может, какое-то другое еще пойти в другое русло чем-нибудь заняться, другую специальность купить.
У вас в роду такое, поехать за межу, есть такое, допустим?
Да, есть, конечно.
Какие приоритеты?
На начальном этапе нужно отримать эдукацию, а затем, я думаю, ну, нету перспектив на дальнейшую жизнь, там зарплата не очень большая. В бизнес хочу, ну, поехать за границу, немножко заработать денег, а уже потом вернуться и остаться здесь, в Беларуси, и что-то открыть свое.
Валентина Стирка выкладывает физику в Городенском университете. Ее назначает выразную прагматичность сучасных юнаков и девчат.
Мне кажется, как раз уже настолько народ не спадеется на то, что нечто звалится с неба, а каждый импнется с оправдой изнову уже различиваючи на свои властные силы.
Аль выкладчика засмучая иншие.
Нечто штучное такое, зробленное за этой высшей эдукацией. Народ, ну так можно навод и выразиться, просто прется туды абсолютно не для того, как иметь саму эдукацию, а только для того, что наявность поперчины дает махчимость где-нибудь уладковаться. И, короче, кажется, народ достатково практичный навод на этой глебе, конечно, комбинует весь час.
Спадара Стирку засмучает так само, як батько у тым лику, и тое, что ён не бачит в белорусской системе эдукации метал на перспективу гадавать интеллектуальную, науковую, политичную элиту.
То тут, мне кажется, абсолютный провал этой белорусской системы эдукации. Шкода. Растут свои дети, ты их отдаешь и кому отдаешь? Обставины просто лепят, штампуют этих винтиков, болтиков. И тут выяснится только одно. Або все это повинно измениться, або ничего толкового за это не будет.
Але звернемся знову до самих молодых. Про что они марить? На что и на кого сподяются?
Нет, наверное, больше все-таки на себя надежды. Надежды на то, что сами чего-то добьемся в жизни и поехать, ну, конечно, за границу. Я думаю, это мечта любой девушки. Но сначала думаешь о таком более приземленном и, наверное, какое-то образование попытаемся получить сначала здесь и на какую-то престижную работу уехать уже за границу, так как и заработки лучше, и специалисты ценятся больше, чем у нас.
Ну а что с Европой?
Мы же не можем себе позволить ехать учиться за границу в Гарвард, если родители у нас не бизнесмены и нет огромного состояния. Поэтому пока что думаем о более чем-то таком приземленном. И все-таки есть мечты на какое-то там высокое, может, пока недостижимое будущее. Но, как говорят, мечты сбываются. Главное поставить цель и добиваться поэтапно ее.
Высокое, я разумею, что это выйти удала замуж за каханого человека, идти в жизни так само добро лотковался. Так. А вот есть такой срод девушки?
Как повезет.
Ну, а ваши вот сибровки, с этими вы учитесь, про такое марить?
Что выйти замуж за иностранца? Ну как, не могу отвечать за всех, могу ответить за себя. Сначала образование. Известная писательница одна сказала, что некоторые девушки применяют огромные силы для того, чтобы найти миллионера и влюбить его в себя. Но если бы они применили эту силу по отношению к себе и постарались бы с этими усилиями заработать свой миллион, то это бы у них получилось гораздо быстрее и гораздо проще добиться этого, чем найти того же мужа-миллионера.
А что думают про школьную молодь наставники? Вось меркование одного из них.
Да, дети стали больше раскованные, они стали больше вольны в своих думках, с больше широким кругоглядом по-своему, хотя может спрашиваться, что они мало читают, але ведают они не меньше, у них иншие веды. Коли казать про белорусское питание, то они идут на 3, на 4, на 10 кругов наперед, дорослых в этом, и больше гнутки, больше зарентованы на это, и готовы повернуться в этот бок. Значит, проще им, легче, и они это хочу делать.
Дадам до сказанного с уразмовцами журналиста Сергея Стравцова, что по поводу социологических опытаний, приблизно 30% молодых людей так або иначе связывают пошук лепшей для себе доли с выездом именовито за межу. Вось меркование Светланы Алексеевич.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным. И никуда не деться власти. И Россия уже не будет содержать этот белорусский социализм, потому что все заняты своими интересами. Мы вступили в этот новый мир, мир без всяких иллюзий. И к этому надо быть готовым.
Мы притянем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Светланы Алексеевич после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Редакція незалежної газети Слонімської кінчатково визволяє помешкання. Нового офісу знайти не удалося. Майомость розвезена по гаражах і квартирах журналістів. Франаку Вячорку вручили позву у воєнкомат і повідомили, що він не виязний. Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов признав, що півное лобі оказалося мацнейшим за міліцію. Розпиття пива на вулицях протягується. У міжнародної організації праці обміркували виконання білоруським урадом правоў працоўных і, у приватності, права на створення профсоюзов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранейшому Олександр Улетьонок. Ми протягуємо передачу на замову у громадського редактора тидня письменниці Світлани Алексієвич. Чим живе чоловік у сьогоднішнім світі? Яка подія у вашому житті вам найбільш запомнилася? Гэтае пытанне задаваў людзям на вуліцах Менску наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Якую падзею са свайго жыцця вы найбольш запомнілі?
Змінила любімая дзевушка. Нікакого настроения, о чём-то хорошем вспоминать просто нету.
Это давно было?
Вчера. Знал сегодня. Но сама рассказала. Думаю, простить или как быть, даже не знаю. На всю жизнь остаётся.
У меня двое детей родились в один день, с разницей ровно в 5 лет. Это чудесно. В один день, в одно время, это редко бывает. И как раз день совпал, пятница, и разница ровно 5 лет. В одно время, понимаете, на бирочках даже значит стоять. Вот это памятное.
Поставление наш ведущий вуз страны сельскохозяйственный в ГАТУ.
Поступление?
Да, запомнилось. Много интересного, нового, на всю жизнь отразится.
Ну, а вы что скажете?
Наоборот, не поступление в военную академию Республики Беларусь.
Вы спробовали поступить?
Да, спробовал, вот. А поэтому пришлось поступить в БАТУ.
Начало колониальной войны в Афганистане.
Что вас так уразило?
Чем мы там забыли? Чем мы делаем там, в этой чужой стране?
Вы про это задумались? Убачивши некие подеи?
Ну, не убачив, уровень жизни и так далее. Население. Это же такая бедная страна, но непонятно чего.
Когда катался на коне верхом, падал с него, интересно было.
И вы не побились?
Нет, не побился. Вот когда я научился, мне понравилось, часто падал очень. Ну и теперь не боюсь коней.
И что это был за конь?
Каштан, школьный конь. А папа смотрел за этим конем.
А где это было, расскажите?
Минская область, Березинский район, деревня Селиба.
Вы не выключаете, что закончивши институт, вы вернетесь туда?
Да, я туда вернусь. Деревню, конечно, хочется. Детство там прошло, вот туда и тянет. Ну потом, со временем я обратно же, конечно, сюда вернусь. Там доход не такой, как здесь, зарплата меньше.
Дети родились, вот самое основное. Квартиру построил, это разве что-то значимо? У меня их трое, поэтому вот последнего вот на рождение. Как бы, знаете, в душе я особо не хотел его, честно признаться. А вот когда вот сейчас он растет, девочка тем более, прямо души не чаю. Вот что-то внутри перевернул этот ребенок. Я не радовался, а вот теперь вижу, что дурак.
К нам вот на выходных приезжала немецкая группа «Паник». Мы мало того, что были на концерте, нам удалось пообщаться с участниками группы. Вообще, это настолько классные люди. Доброжелательные, искренние. Разговаривали мы с ними на английском. Это был первый раз в жизни, когда вот с артистами, притом не с какими-то там белорусскими, русскими, а вот немецкие, из Европы приехали. Как друзья поговорить.
Что они вам тяковее, чем белорусские эти русские?
Да.
А чем тяковее?
Другая страна, другой менталитет. Вот это все все-таки зарубежное что-то, оно неизвестное и в то же время интересно.
У нас в Лиде, где я живу, очень-очень цепляет меня рыцарские фестивали, которые проходят постоянно у нас. Вспоминается старина.
Рыцарские фестивали.
Да. Быт, как бы смотришь на город, он сразу ложится в 18 век.
А сами вы садились на коня, брали в руки дзиду, щит, меч?
Ну, да, сам в этих доспехах был и очень даже так, это хорошо.
Героини наступного материалу Лилия Михайловна Кузьменко да Раиса Миколаевна Котлярова. За ихними плечима великое життё. Кино у них склалось по-разному. Лилия Кузьменко жила в Вильне, зналася с вядомыми людьми. До пенсии выкладала в Могилевской вучельной культуры. Раиса Котлярова училась в Новогрудку, больше за 35 годов отпрацевала товарознавцем в Могилеве. Что ценить поважанное спадарение у прожитым? Про что шкадуют у теперешних дни и чего ожидают молоди? С пенсионерками гутарил наш могилевский корреспондент Олеся Сипцова.
То, что было, засталося сзаду, зазначает Лилия Михайловна.
Ничего нельзя вернуть, только можно вспоминать и шкадовать про
гэта не трэба, бо ёсць толькі сённяшні дзень. І толькі сённяшні дзень з майго пункту погляду трэба любіць і шанаваць. І толькі сённяшнім днём трэба радавацца.
Раіса Катлярова хацела б вярнуць колішнюю прыроду, вясковую цеплыню адносіну між людзьмі, ветлівасць ды павагу.
Ах, яблы, ах, свежа хлеба, шмат чаго, ўся прырода зараз цана не пахне, быццам бы дэкаратыўная. На пана прыйшоў тату, ён вітаўся, здымаючы капялюш. Я праводзілі мовіска хлопца. Усе людзі выходзілі сваім лесечкам, і хлопец ішоў і развітваўся.
Згадвае Раіса Мікалаеўна. Шкадуе Лілія Кузьменка пра страчаных назаўсёды дарагіх ёй людзей, сяброў. У Вільні яна сябравала з Зойскай Верас.
Ведала яе як Людвіку Антонаўну. Я ведала і сябравала ўжо, калі была юная, з яе сынам ён вярнуўся Антон Фабіанавіч Шантер з ГУЛАГа ў 58-м годзе. І да тога часу, пакуль я не пазнаёмілася з Антонам, я была вельмі савецкі чалавек. Ён мне на ўсё адкрыў вочы.
У 17 гадоў Лілія Кузьменка пазнаёмілася з Валянцінам Ермаловічам, братам вядомага беларускага гісторыка Мікола Ермаловіча. Валянцін заснаваў у Магілёве самадзейны тэатр. У ім Лілія Кузьменка выступала. Валянцін Ермаловіч памёр у 2003 годзе.
О, гэта таксама вялікая страта. У мяне больш такога сябра няма. І мусіць ужо і не будзе.
У сваю чаргу Раіса Мікалаеўна жадае моладзі, каб тая больш увагі надавала чытанню твораў беларускіх класікаў: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янкі Брыля, Івана Пташнікава, Вячаслава Адамчыка.
Такая ў іх мова цудоўная. Я, нарадзіўшыся ў вёсцы, пражыўшы там 17 амаль год, я з замілаваннем чытаю кожную старонку. Пачуццё такое, што это ты жывеш от гэтым.
Раіса Мікалаеўна упэўненая, калі малады чалавек убачыць у творы блізкае для яго беларускае слова, чутае некалі ад сваёй маці ці бабулі, абавязкова не ўстаіць, каб знайсці яшчэ адно. Менавіта так і яна прыйшла да сваёй беларушчыны. Лілія Міхайлаўна сябруе з моладзю, бо з людзьмі сталага веку ёй не цікава. Сённяшняй моладзі, лічыць яна, не хапае прастаты і рамантыкі.
Трэба цаніць таго, хто жывы побач. Будь гэта твой сябра і нават твой вораг, адносься да яго добра. Бо і вораг можа памерці, а тады не будзеш кім змагацца.
Інтэрнэт-партал «Сусветная база звестак пра шчасце» днямі выклаў вынікі даследаванняў, у якіх назваў самыя шчаслівыя і няшчасныя краіны свету. Замыкаюць той спіс 95 краінаў Беларусь і Малдова. А першыя пазіцыі займаюць Швейцарыя і Данія. Чаму беларусы лічаць сябе няшчаснай нацыяй? Пра гэта з вядомымі людзьмі разважала Інна Студзінская.
Чалавек сталага веку, які шмат перажыў, шмат чаго дасягнуў у жыцці, акадэмік Радзім Гарэцкі катэгарычна не пагаджаецца, што беларусы адны з самых няшчасных у свеце.
Мы не такія ўж няшчасныя, каб быць на самым сотым месцы. Емкі ёсць такія, многіх нашых людзей, што нешта незадаволены. Але такое супрацьлеглае адразу ж ёсць таксама. Тое, што наш народ вельмі з вялікім гумарам. Мне здаецца, ўсё ж вот аптымістычны момант у нашым народзе пераможа. Адзінае, што не хапае самасвядомасці. На жаль, Васіль Быкаў быў вельмі песімістычны, і Алексіевіч. Яны ж аб гэтым ужо выказваліся не адзін раз. Але Сталін, працавітасць, дабрыня, яна пераможа. І гумор. Я думаю, што мы ўсё ж, як тыя ж чэхі некалі і іншыя народы, возьмем месца сваё дастойнае з часам.
Маладая беларуская літаратарка Марыйка Мартысевіч, якая прэзентавала сваю першую кнігу эсэ ў вершах і прозе «Цмокі лятуць на нераст», філазофску ставіцца да пэсімізму свайго народу.
Ёсць рысы характару, напэўна, нейкія прапісаныя ў жыцця, можа, этычныя, этнічныя. Гэтую вось беларускую няшчаснасць, пессімізм тотальны. Ну, мне яна не здаецца чымсьці заганным. Я не заклікаю яе культываваць, але мне здаецца, што яна таксама цягне на рысы нацыянальнай ідэнтычнасці. Тое, што беларуса можна пазнаць у свеце па тым, што ён скардзіць на жыццё, канешне, кепска, але чаму не? Всё-такі таксама нейкая адметнасць. Добра, што гэты свет стварылі шчаслівыя людзі, таму што цяпер шчасце і смешка гэта стандарт. Але заганяцца так само часам бывае карысна. Кепска, што гэта ператвараецца, канешне, у павальную нейкую з'яву, бо адсюль і хваробы, млявасць або якасць да жыцця. Але маркотны беларус мне гэтак жа блізкі, як і вясёлы беларус. Не думаю, што гэта вялікая трагедыя.
Культуролях этнограф Антаніна Хатынка перакананая, што, па-першае, сам панятак шчасця ёсць абсалютная умоўнасць. Тое, што ёсць шчасцем для аднаго, можа быць няшчасцем для другога і наадварот.
Калі браць уже такую абстрактна-універсальную катэгорыю і выводзіць формулу шчасця, паэты спрабавалі праз усе вякі, дык можа беларус тым і шчаслівы, што ён не прыдумляе з сябе нічога, акрамя таго, кім ён ёсць. Амерыканская славутая усмешка, яна ж поза. Насамрэч у кожным чалавеку там віруюць ягоныя нешчасці, трывогі, надзеі, расчараванні ўсё разам у клубку. Але прынамсі мне падаецца, што гэтае нашае жальбаванне праз стагоддзі, яно сталася звычкай, рэфлексам. У нас жа яшчэ адна характарыстыка відочная. Людзі хваляцца адно перад другім няшчасцямі, а я перажыў во столькі-то, а ты столькі не перажыў. Пэўне, у нас гэта і ёсць паняткам шчасця. Пажаліцца адно другому, паскардзіцца, і ў гэтым некі падвышаны ўнутраны статус. Парадокс, але і так ёсць. А чым не парадокс амерыканская усмешка? У нас вот такая абарончая рэакцыя на ўсе праблемы жыцця.
Прашу падсумаваць перадачу ў цэлым грамадскай рэдактара тыдня пісьменніцу Светлану Алексіевіч. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее же надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков Гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел. Из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени. И поэтому, я думаю, каждому из нас надо сегодня пройти вот этот путь. И этот путь вот к каким-то ценностям. Это все должно действительно общество наработать. Кроме каких-то вещей, которые, ну, очень важны, там, власть, национальная идея, еще есть идея жизни каждого из нас. И вот эту работу мы можем делать при любом режиме, при любой ситуации. И только если мы ее проделаем, эту работу, вот каждый, да, то тогда наверняка и вся наша общая жизнь меняется. Мы поймем, куда нас выбросило, что мы строим, что мы можем построить. В конце концов, не надо думать, что где-то есть ответы. Нам раньше казалось, за железной стеной, вот там, где-то в Европе, есть ответы. Там тоже очень много вопросов. Тоже человек зашел в путь и не знает ответов на многие вопросы. Просто мы еще решаем проблему минимума, проблему достоинства. А потом вопросы по жизни все больше усложняются. Поэтому я думаю, что мы должны вот делать эту работу. И вообще самая большая работа – это, конечно, сделать себя. В последнее время я дорожу и очень много думаю над этой мыслью, вот работая над новой книгой, что человек вечно болтается между добром и злом. И победить зло невозможно в мире. Вот эти все идеи мировой революции – нет. Мы можем осчастливить от силы одного-двух человек рядом, себя вот такой близкий круг. І победіць зло можна толькі вот в сваёй душе. І гэта немало.
Такім падсумаваннем завершыла журналісцкае даследаванне, падрыхтаванае на яе замову, грамадская рэдактарка тыдня, пісьменніца Светлана Алексіевіч. Ну а на наступным тыдні грамадскім рэдактарам будзе старшыня ТБМ Алег Трусаў. Тэмай тыдня ён выбраў вяртанне беларускіх культурных каштоўнасцяў. Грамадскі рэдактар пачынае сваю працу ад панядзелка, ну а зараз некалькі абвестак пра нашыя перадачы выхадных дзён.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным, чыя новая кніга выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Крытык Марыя Мартысевіч зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер». А гостей рубрики «Аўтары твор» будзе празаік і даследнік камуністычных рэпрэсій Леонід Мараков.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Дом літаратара», а таксама агляд лістоў на свабоду вы пачуеце ў нашым суботнім эфіры.